Моя жизнь в мафии. Мой дед был мафиози, но отец не захотел идти по его стопам. Поэтому жили мы очень бедно. Мне было 15 лет, когда я нашел на улице пистолет. Эта находка свела меня с людьми, которые знали и уважали деда. Так я попал в мафию. В 17 лет я убил человека по поручению боссов мафии. За это попал в одну из худших тюрем Соединенных Штатов. Отсидел 5 лет и вернулся в Нью-Йорк. Мне объяснили, тюрьма была твоим экзаменом, и ты его сдал отлично. В награду крестный отец предложил стать хозяином 2 ночных клубов. Вскоре я был владельцем 4, потом 6 ресторанов. Жизнь продолжалась. Однажды я вспомнил отца, который работал на 2-3 работах, но ничего не имел. Я же зарабатывал миллионы долларов и тут же их тратил, потому что не знал, буду ли я жив завтра. Меня уже 3 пытались убить. «Надеюсь, ты будешь боссом, когда я умру», — говорил мой босс. «Ты самый холодный и живучий. Нож тебя не берет, пуля и даже огонь». Я никогда не боялся, но однажды меня объял страх. Тихий голос заговорил в моем сердце, и я знал, что это голос Бога. «Да, Том, ты многого достиг, но ты идешь прямо в ад. Где был ты, Бог, когда я так нуждался в тебе? Сейчас ты мне не нужен». Тут зазвонил телефон. Недавний знакомый приглашал меня в церковь. Я узнал, где и во сколько будет служение. Пошел в церковь, чтобы доказать Богу, что Он ничего не сможет мне сделать, так как был уверен, что Он хочет убить меня. После служения пастор сказал мне: «Глаза — окна души. Я увидел в них маленького мальчика, который плачет и хочет, чтобы его любили. Я понял, надо убить пастора, чтобы не пострадала моя репутация. Все знали о моем холодном сердце, но никто не догадывался, что этот маленький мальчик все еще живет во мне. А пастор знает мой секрет». Пастор пригласил меня на встречу, и я подумал, что этот человек сам устраивает себе похороны. Когда мы встретились, пастор спросил, знаю ли я Христа. Потом открыл Библию и прочитал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Том, а ты родился свыше?» «Рожден свыше? Что это такое? Я даже никогда не слышал об этом. Чтобы родиться свыше, нужно признать, что Иисус – Господь, и поверить всем сердцем, что Он воскрес». Потом пастор спросил: «Том, ты бы хотел стать членом нашей церкви?» Я рассмеялся, так как когда-то смеялся над матерью, когда она молилась за меня. «Пресвитер, да если люди узнают, кто я, они нас обоих выгонят из церкви. Люди не хотят видеть в церкви таких грешников, как я». Так вот, что говорит Бог: «Все согрешили и лишены славы Божией», прочитал пастор из послания к римлянам. Впервые я нарушил обет мафии и постарался вспомнить, что сделал плохого, чтобы пастор отстал от меня с его рождением свыше. Чтобы он наконец понял, что Бог хочет меня убить. Я начал рассказывать все, что помнил. Не знаю, сколько прошло времени. Я стоял на коленях посреди офиса, и первый раз за 30 лет из моих глаз текли слезы. Пастор стоял рядом на коленях, и в глазах его были слезы. Он спросил, знаю ли я, что произошло. «Да, я выгляжу как ненормальный», — ответил я. Я хотел уйти, но пастырь удержал меня. «Том, ты только что открыл сердце Господу. Можно я помолюсь с тобою молитвой грешника?» Даже не знал, что это, не знал, надо ли мне оно, но согласился. «Я скажу пару слов, а ты повторяй за мной», — сказал пастор. Когда молитва закончилась, все оковы были разорваны. Гнев, давление, боль — все ушло. Словно тяжкий груз сняли с моих плеч. Я понял, что за пустота меня угнетала. То, что я искал всю жизнь, — это Иисус. Всю дорогу домой я, не переставая, рыдал. В ту ночь я не мог заснуть, потому что дома Бог начал говорить со мной. «Бог, я ничто без Тебя. Пожалуйста, не убивай меня!» — воззвал я. «Не хочу умирать. Я только начал жить». Теперь настало время Бога смеяться надо мной. Но тихий голос в сердце сказал: «Я тебя не убью, а подниму». Я позвонил своему боссу и сказал, что никогда не вернусь в Нью-Йорк. «Не страшно. Ты можешь вести дела из Атланты», — сказал босс. «Я не возвращусь в мафию, и точка». «Том, ты всерьез? Ты мне как сын. Знаешь, что я должен сделать, если ты бросишь мафию?» «Пол, я нашел Иисуса, я искал его всю жизнь, и теперь он в моем сердце. Я его не брошу». «А, ты в оковах Библии. Это пройдет». «Нет, Пол, не пройдет». «Ты не оставляешь мне выбора. Я должен делать то, что должен». И это было мое время сказать: «Пол, сын, который прикоснулся к моей жизни, и отец освобождает тебя. Бог говорит убийству нет». Он положил трубку. Меня должны были убить. Мне нужно было позвонить еще одному человеку, и я позвонил. Когда отец услышал мой голос, а я уже лет 15, может, больше, не разговаривал с ним, он неприятно удивился. «Чего ты хочешь?» «Прощение. Я тебя люблю, папа. Пожалуйста, простите меня за то, что я такой жестокий сын. Простите, что разочаровывал вас. Простите, что мамино сердце болело». Отец знал, что я не пил и не употреблял наркотики, но спросил: «Ты пьян?» «Нет, я нашел Иисуса. Папа, я бросил мафию». И первый раз в жизни я понял, что мой отец меня любит. Он начал плакать. Он сказал, что мафия забрала отца моей мамы, что она заберет и меня. «Бог меня спас не для того, чтобы мафия убила. Я в самых лучших и надежных руках. Не переживай, папа, дай мне поговорить с мамой». «Ты причинил ей много боли. Я тебя прощаю и люблю. Ты можешь мне звонить в любое время, но дай время подготовить ее к разговору с тобой. Не хочу, чтобы ты опять ранил ее, если и в этот раз говоришь неправду». И папа положил трубку. На следующий день я купил Библию и сразу же начал читать ее. Первое, что я понял: нельзя служить двум господам. Всю жизнь я думал, что сам себе господин и ничего не имею общего ни с Богом, ни с дьяволом. Теперь я понял, что был одним из лучших слуг дьявола. Это огорчило меня. «Боже, я хочу служить Тебе лучше, чем служил дьяволу», — со слезами молился я. «Что Ты хочешь, чтобы я сделал для Тебя?» И Бог ответил: «Если хочешь служить мне, то выброси все, что заработал. Это твои идолы, ты им поклоняешься». 2 месяца я избавлялся от накопленного богатства. Не из-за того, что у меня было так много, а потому что думал: а вдруг это все неправда? Пусть хоть что-нибудь останется. Я выбросил все, кроме одежды, и спросил у Бога, как мне теперь жить. То, что Он сказал, я не хотел слушать. Иди, найди работу. Я не работал ни дня. Всегда был работодателем, а не служащим. Но Бог меня благословил и в этом. На моей новой работе заведующий был христианином. Помню, когда получил первый заработок, не знал, плакать или смеяться. Я больше тратил на носки и нижнее белье, и это я заработал за 48 часов, но я был рад, что заработал своими руками, и я возрастал в Господе. В то время мафия уже искала меня, чтобы убить. Пришло извещение: я должен дать сведения о моем боссе. Мы с пресвитером молились в надежде, что найдется человек, у которого больше информации о боссе, хотя я был правой рукой Пола и знал все о нем. Это было в августе 1985 года. А в декабре этого же года Пола Костолена и его охранников застрелили. Через 48 часов мне сообщили, что моя информация о боссе уже не нужна. Так я был освобожден от мафии. Мой босс умер, значит, за мной перестанут охотиться, чтобы убить. Действительно, когда сын тебя освободит, ты свободен. Несколько месяцев спустя мне позвонил доктор из Нью-Йорка и сказал: «Я знаю, что твоя семья тебя не любит, но у твоей мамы рак. Не думаю, что она поправится. Я знаю, что отец против вашей встречи, но думаю, что ты хочешь увидеть мать». Я попросил отпуск, но мне дали только 3 дня. Я купил билет на самолет. Еще год назад я мог купить самолет, а теперь только билет. Перед тем, как войти к маме в палату, я закрыл глаза, чтобы вспомнить, когда видел ее в последний раз. Она мне запомнилась простой итальянкой с деревянной ложкой в руке. Но от того, что я увидел, мое сердце разорвалось. На кровати лежал скелет, обтянутый кожей. На столе стояла моя фотография, когда мне было 3 года. И я заплакал. Не мог себя простить за все эти годы. Мама посмотрела на меня, и я взял ее руку. «Мама, я изменился». «Знаю», — был ответ. Я знал, что отец с ней еще не говорил обо мне, поэтому спросил, откуда она знает. «Когда ты вошел, я увидела Иисуса, идущего за тобой. Мне больше не надо молиться о твоем спасении. Бог меня услышал». Я никогда не просил Бога ни о чем и был рад, что Он меня спас. Но тут упал на колени посреди комнаты. «Бог», — молился я, — «не знаю, сколько мама молилась обо мне, но она просила тебя о моем спасении. Столько лет молитвы, и теперь она умирает. Все, что она видела, — это фотографии бандита в газете. Господи, пожалуйста, дай ей увидеть меня, Божьим человеком. Не забирай ее у меня». На следующий день ничего не изменилось. На 3-й день мне нужно было возвращаться. Через 2 дней мне опять позвонил доктор. «Том, У меня хорошие новости. Каждый день твоей маме становилось все хуже, но после того, как ты уехал, все изменилось. Мы сделали анализ и не нашли рака. Потом повторили тест, но рак исчез. Твоя мама быстро поправляется, она хорошо ест, и я не видел, чтобы женщина могла прийти в норму так быстро. Однажды, возвращаясь с работы, я увидел FBI и съехал с дороги. Мне приказали не двигаться, я арестован за убийство и распространение наркотиков. Так впервые я был арестован за то, чего не делал. Надеялся, что ошибка скоро выяснится, и меня отпустят. Но прошел день, неделя, месяц. Как опасного преступника, меня заперли в отдельной камере. Выпускали только на час в день, чтобы я принял душ и сделал зарядку. Судья сказал, что мне присудили 400 лет. «Не переживай», — сказал мне адвокат. «За примерное поведение тебе уменьшат срок до 140, а в 180 ты уже выйдешь на свободу». Я был уверен, что Бог оставил меня, и я злился на Него. Лучше бы я остался в мафии, и тогда бы меня просто убили, а не дали 400 лет тюрьмы. Успокоившись, я начал молиться, и Бог сказал не переживать, а уповать на Него. Неделю спустя я понял, что проповедовать мне некому, и снова начал терять веру. Прошло 3 недели. Ко мне приходили 3 мужчин. Я понял, что они должны были меня убить. Они несколько раз пытались меня взорвать в моем доме, но бомба не срабатывала. Когда открыли камеру, и я сделал первый шаг, то услышал, как Дух Святой проговорил моему сердцу: «Я тоже хочу их поразить, но не так, как это делают люди. Я хочу поразить их, как и тебя, моим словом. Я послал тебя сюда, чтобы ты сказал им, что ты их прощаешь и любишь. Расскажи им о спасении, что оно сделало в твоей жизни». «Но, Боже, я не могу этого сделать. Не могу даже посмотреть им в глаза, ведь они хотели убить меня». Но когда я увидел этих людей, невольно сказал: «Знаю, что вы пытались меня убить. Я прощаю вас, потому что люблю вас и хочу рассказать вам о моем Спасителе». Когда я закончил, 2 стали на колени и впустили Иисуса в свои сердца. И мы помолились молитвой покаяния. 3-го я хорошо знал. Он убил много людей. Несколько раз он работал на меня. Теперь он взглянул мне в глаза. «Я тебя больше не боюсь. Твои глаза изменились. Твое лицо и даже голос изменился. Что они с тобою сделали?» «Это Иисус сделал. Я слышал, что ты говорил этим 2. Том, ты знаешь, что я убийца. И ты думаешь, если я дам Богу обещание не убивать, Он меня будет любить и спасет? Как Он любит и спас тебя?» Да, и я рассказал ему, как Бог простил меня. Так покаялся еще один человек. В камере сказал: «Боже, я сделал, что ты хотел. Теперь выведи меня отсюда». Но у Бога были свои планы. В 1 субботу меня навестил пресвитер. Он был очень грустным. «Том, вчера твоя мама отошла в вечность. Мы сделали все, чтобы тебя отпустили на похороны, но судья не дал согласия». «Ничего, если бы я поехал, то увидел бы пустоту. Мы ведь встретимся с мамой и не в похоронном доме». Обеспокоенные тюремщики забрали у меня ремень и острые вещи, чтобы я не покончил с собой. «Моя мама уже на небе», — сказал я им, «и я не собираюсь убивать себя». Бог расположил сердце судьи, и мне все же дали разрешение полететь на похороны. Члены церкви молились об этой нужде, и Бог ответил. «Мой адвокат не поверил, когда узнал, что я был на похоронах, но что невозможно людям, возможно Богу. Том, я не верю в Бога, но верю в силу молитвы», — сказал в замешательстве адвокат. В день суда в зале было много лжесвидетелей, которых я никогда в жизни не видел. Они лгали о том, что я никогда не делал. Двое сказали, что в 1979 году видели, как я подошел к двум мужчинам, застрелил их, сел в машину и уехал. Но в 1978, 1980 годах я был в тюрьме. Также говорили, что я давал миллионы долларов на кокаин, но я даже не видел, как выглядит кокаин. На меня давили, и я начал терять веру в Бога, думая, что Он меня оставил. Ко мне подошел пастор и сказал: «Том, первый раз я вижу переживания на твоем лице. Если меня признают виновным, не знаю, смогу ли я доверять Богу. Ведь Бог знает, что первый раз в жизни я не виновен ни в чем. Столько людей свидетельствовало против меня». «Том, если у тебя есть вера с горчичное зерно, верь, это может сдвинуть горы». Я не был уверен, что имел веру хотя бы с горчичное зерно, но согласился помолиться с пастором. На следующий день лжесвидетель был пойман на лжи. Его слова не совпадали с фактами. Открылся обман и других лжесвидетелей. Так Бог освободил меня. В воскресенье в собрании меня радушно встречала церковь. На каждом дереве был завязан желтый бантик. Были плакаты: «Брат Том, добро пожаловать домой». Это был самый счастливый день в моей жизни. Приятно осознавать, что тебя любят. Бог меня любит и управляет моей жизнью, давая мне милость каждую минуту. И я начал благодарить Бога и просить о труде для Него. Бог ответил, что я больше не буду работать на людей, а буду трудиться для Него, что Он меня призывает. Я вспомнил книгу Исаии: «Вот я, пошли меня». «Куда ты хочешь меня послать?» «Обратно в тюрьму». «О, нет, Господи, я там уже был, и с меня хватает. Я хочу проповедовать молодежи о Тебе, хочу свидетельствовать миру». Я написал письма в разные церкви, но не последовало ни одного ответа. Никто не был заинтересован. И тут мне позвонили с тюрьмы. «У нас много людей, которые в тюрьме на всю жизнь, и у них нет надежды. Мы знаем, что трудно возвращаться в тюрьму, но мог бы ты рассказать этим людям о Боге?» И я пошел в тюрьму. В первый же день около 100 человек приняли Иисуса с разбитыми сердцами плача, каялись на коленях. Так разнеслась молва, и теперь меня часто приглашали по тюрьмам. Я понял, что Бог определил для меня тюремную миссию, и я отложил свое желание работать с молодежью. Так организовалась миссия «Божье спасение». Я ходил по тюрьмам с 1989 года. В 1991 году меня пригласили на конференцию пасторов, где я свидетельствовал, как Бог меня спас. Один из братьев подошел и спросил, хочу ли я поехать на Ямайку. Он обещал оплатить мой переезд. «Люди должны слышать твое свидетельство», — сказал он. Когда я туда прилетел, брат был чем-то расстроен. Оказалось, что в городе была перестрелка. Убили 11 человек. Теперь тюрьма закрыта для визитов. Но школы для Слова Божьего были открыты, и мы пошли на труд. В те 2 недели я говорил для 17 тысяч молодых людей. Многие принимали Христа. И я понял, что Бог исполнил мое желание работать с молодежью. Вернувшись с Ямайки, я получил ответы на все письма, которые писал 2 года назад. Теперь я работал и по тюрьмам, и с молодежными лагерями. Всегда и везде я говорю, если Бог простил такого грешника, как я, Он может принять любого. Однажды Бог запустил руку в ад и нашел там меня. Я был самый грязный, но Он забрал меня из дьявольских рук и омыл кровью Своего Сына. Иисус Христос сделал меня белее снега. Он сказал мне, «Иди по всему миру и проповедуй Евангелие».